Trump.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб». И сегодня в нашей студии, наконец-то, через долгие годы разлуки, наконец-то пришел опять, я как будто помолодела сразу лет на 10, да, пришел к нам в гости Олег Павлович Табаков. Здрасте, Олег Павлович.
День добрый, Ксюша.
Очень приятно вас видеть. Я как-то все время вас вижу только на вашей территории, да? И как-то давно мы с вами не встречались, уже столько юбилеев прошло, а вы как-то...
Ну, это, может быть, и естественно... Шел к концу мой второй контракт работы в должности руководителя театра художественного. Ну, я думаю, как-то так по деликатным соображениям человека уходящего, как-то надо облегчить его исчезновение.
Ну ладно, сейчас впереди у нас еще сколько, 5 лет у вас контракты, да? Да? Ну, давайте с этого начнем. Я напомню нашим слушателям, что мы не только в радио, но и есть в интернете. У нас идет трансляция, так что можете подключаться к нашему сайту. Кроме этого, напомню, номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Есть хорошие вопросы, пришли к нам на сайт до начала программы. Я обязательно их задам Олегу Павловичу, тем более сама бы их и задала. И слушатели меня в этом поддерживают, тем более, очень рада. Но если говорить о театре, давайте с этого начнем, потому что сколько вы лет уже, получается? 10 с лишним. 10 с лишним лет. Вы когда приходили, соглашались принять это предложение, вы думали о том, что это продлится столько?
Нет. Какой бы... Я вообще мало размышлял на эту тему. У меня не было то, что называется, по совести, ни времени, ни права рассуждать. Когда горит дом, то если это твой дом, тушишь, да? Из последних сил, во всяком случае, тушишь. А с другой стороны, ну, я получил там профессию, я в конечном итоге, как-то, так сказать, даже некоторые успехи, которые я делал в избранной мной профессии, были связаны именно с этим театром. Во всяком случае, спектакль первый, который я сыграл на сцене этого театра, как актер. Нет, это не первый был. Первый был «В поисках радости», «Вечно живые». Короче говоря, это было давно. А вот первый спектакль по пьесе Петера Шафера «Амадей» в переводе Майи Гордеевой я играю уже 28 лет.
Ужас. Есть один прецедент, и тоже спектакль очень тяжелый. Это же не просто там какой-нибудь маленький цветочек. Это тяжелейший труд актерский, этот спектакль. Знаем, видели. Моцарты меняются,
да.
А Сальери-то...
Я расправляюсь регулярно и последовательно.
Причем они меняются и еще по причине устаревания, да, как интересно. Они взрослеют и стареют, а Сальери-то вечен оказался.
Вы знаете, я думаю, что тут еще дело в... проблеме, которая стоит за этим человеком. Я очень много видел подобного у людей, которые руководили моей страной на протяжении долгого времени. Я стал человеком-хожалом в административной части моего государства. Вот с того времени, когда Олег Николаевич Ефремов, мне было 20 лет мне было, он кооптировал меня в такой коллегиальный совет правления, ну, директорат, что ли, тогдашнего Московского театра «Современника», а тогда еще студии молодых актеров это называлось, объединение именно так. И я стал отвечать в этом правлении за административные проблемы. Первая или одна из первых проблем, которую я решил, это была прописка Евгения Александровича Евстигнеева в Москве. Так что долго буду тем, любезен я народ.
Ну, вы еще немало подвигов совершили на этом поприще. Слава
Богу. Было, то было.
Ну, вот смотрите, в передаче у Анатолия Мироновича Смелянского «Пять вечеров» с Олегом Табаковым вы так путешествовали свободно по всяким знаковым периодам жизни и своей, и жизни театра русского. Ну, вот мне бы хотелось немножечко поговорить про сегодняшний день. Насколько, на ваш взгляд, театр, не ваш личный, в смысле, не московский художественный, а вообще театр российский, совпадает с сегодняшнем времени? Насколько он успевает отвечать на те вызовы, которые предлагает сегодняшний день?
В малой степени, к сожалению. малой степени успевает и соответствует. Во-первых, потому что отсутствует драматургия. Я не могу всерьез относиться к драматургии, которая, вот, скажем, связана с театром ДОК. Я, к примеру, говорю.
Ну, почему? Там есть симпатичные вещи.
Я не
вещи.
Говорю о благородстве замыслов. Я, как это, старый конь.
О качестве, да.
Да, который борозды не портит, хотя и пашет неглубоко, но знает и борозду, и состав почвы. Так вот, как бы сказать, надо судить все-таки, как бы вам сказать... Понимаете, в моем представлении вот цель искусства, которую я открыл, мне было довольно немало лет уже, 27-28, я прочитал Толстого, и у него было сформулировано, граф Льва Николаевича Толстого было сформулировано, цель искусства – помогать людям полюблять жизнь. Очень емкое определение. И каждый, и критик, и апологет могут найти тут пищу для своих фантазий и для своих, так сказать, импровизаций. Но это очень мудрая вещь. Все-таки полюблять жизнь. Потому что живут люди набело. Я еще не видел ни одного человека, который прожил бы начерно и потом, так сказать... С исправлениями верить.
Живут начерно, просто они не знают этого. Они думают, что набело.
Может быть, может быть. Но это как кому повезет и у кого какие возможности, да? У кого какая коммуникабельность и у кого какая энергетика. Но, тем не менее, если это так, если живем мы, как говорится, первый и единственный раз, да, то, конечно, смысл искусства в том, чтобы помогать людям полюблять жизнь.
Вы считаете в ДОКе, я не знаю, почему вы привели его в пример, а вы там были хоть раз?
Я был там один раз, и не в этом дело.
А в этом тоже. Потому что
возможно,
здесь больше некие стереотипы сложились. Вы знаете, я просто, извините, ради бога, Олег Павлович, что я вас перебиваю. Просто я тоже, у меня был очень длительный период, когда я достаточно скептически относилась к этому жанру такого подпольного, чернушного. Вот именно такой был имидж у этой истории, этой компании. Я там увидела удивительные вещи. Там, во-первых, актеры замечательные работают, там есть драматургия замечательная, там есть вампиловы. Вот я вам клянусь. Я же тоже почитала.
К сожалению, много чего в жизни. Они, видимо, хранят рукописи.
Ну, не знаю. В общем, может, вдруг после
или
нашей
сожгли.
Программы вдруг вам захочется пойти и посмотреть. Я вам даже посоветую,
может
что.
Может быть, может быть. Может быть, но, Ксюша, дело не в этом, не столько в этом.
Не в конкретном подвале.
Да. Я думаю, что дело все-таки. Я уже пожилой человек, понимаешь? И вот уровень квалификации для меня чрезвычайно важен. И мне много лет, я 35-го года рождения, и, как бы сказать, составные владения ремеслом меня очень трогают.
Но вы же тоже очень человек, в смысле творчества, очень смелый. Я имею в виду, уж в вашем театре можно найти на любой вкус произведения. От такой вот настоящей классики-классики, да, до абсолютного авангарда, который будоражит очень часто зрителя, очень сильно, и критиков в том числе. Есть вещи, которые просто провокативные. Ну, то, что делает Кирилл Серебренников, допустим, его работы в театре, да, это же не...
Ну, и он по-разному работает,
театр.
И так, и эдак, и вполне классично, и в миксте классики и авангарда, и так далее. Но давай говорить откровенно, ты предлагаешь именно такой тон разговора. Был театр Станиславского, потом был театр Немировича, потом был ничей, потом был театр Олега Николаевича, особенно успешный, в первые 10 лет его работы, а он 30 лет руководил. Театр, который мне пришлось принять и сесть, так сказать, в это кресло в 2000 году, был в очень сложном положении. Это я говорю мягко. Поэтому я понимал, что восстанавливать театр Станиславского, или театр Немировича, или даже театр Ефремова бессмысленно и неперспективно. Мне надо было, во-первых, вернуть этому театру его рабочую форму, увеличить коэффициент полезного действия, провести ремонты и, как бы сказать, отвадить людей от пьянства. Что я? Чем я, собственно, последовательно и занимался? Угу. Вот и все. В 2000 году состав зрительного зала составлял 40-42% угу. зрителей. Ну, из спектаклей того времени осталось, по-моему, 3 или 4.
В сегодняшнем репертуаре, да?
Да. Угу. «Рождественские грезы», особенно полюбившийся мне спектакль Ефремова «Чайка», поставленный им в годы влюбленности и с, как бы, с очевидными приметами этого угу. в самом спектакле. Недавно он вернулся, кстати говоря, из поездки на остров Сахалин, куда в свое время
товарищ
ездил
Чехов.
Да, Антон угу. Павлович сам, собственно, лично. Ну вот, есть еще 2 спектакля. Ну, по сути дела, это совсем другой театр. Я не говорю, что он новый или какой-то он. Нет, это театр, несомненно, сегодняшнего дня. Что же касается суждений об этом театре, то они противоречивы.
Потому что спектакли очень разные.
Конечно, но от таких серьезных и громких окриков относительно буржуазности того заведения, которое я пытаюсь, которым я пытаюсь руководить, и ну, вплоть до развлекательства, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ведь 8,5 лет тому назад, 9 лет тому назад, когда Володя Машков, по-моему, очень талантливо и профессионально, по самому серьезному счету, поставил коммерческую пьесу «Куни» в переводе Мишина номер 13, то только ленивый не, так сказать, водил лицо по асфальту, да? Как ни странно, прошло не так уж много лет, ну, 5 лет, может быть, прошло.
Но они там работают же колоссально.
Я понимаю, это но невероятно... люди стали говорить совершенно противоположное, говорить, вот, ну. вот, вот как надо. Ну. А почему, могу объяснить, потому что это было сделано в методологии этого театра.
Абсолютно.
И живые люди, я, во всяком случае, назову Миронова, Леонтьева, Угрюмова, Беляева.
Там не все живые, кстати.
Не все.
Там есть один совсем не живой. Это Лёня Тимсоник играет.
Ну, значит, как говорится, вот эти люди и взаимодействуют, и по-живому воспринимая друг друга, воспроизводят действительно живую жизнь человеческого духа.
Что доказывает, что из любой безделицы можно сделать настоящий театральный шедевр.
Ну, а почему же, как говорится, не оглянуться назад и не увидеть подобные казусы в истории Московского художественного театра? Это не первый, так сказать, случай, не открытие mm-hmm. вовсе, да? Значит, еще раз говорю, это, ну, про буржуазность, ну, наверное, я все-таки 105 кило вешу, наверное, довольно такой мордатый, респектабельный человек зрелого возраста может, наверное, внушать вот такие опасения.
Ничего плохого, кстати,
опасения
в этом нет, в буржуазности.
А я не говорю, что буржуазность плохо. Я говорю о бранности этого слова в лексиконе наших пишущих о театре образованных женщин. Значит,
я так не писала. Хотя я надеюсь, что не меня имеете
нет,
в виду.
Нет, нет. Я только имею в виду, что... ну, как бы это сказать, наряду с упреками в буржуазности, еще в некоторых смертных грехах, люди должны обладать одним, что оправдывало бы их, так сказать, практическое занятие этим ремеслом. Любовью к предмету. А вот в этом я отказываю 98, а может быть, 99% пишущих людей. К сожалению, страдающий, так сказать, некоторыми аномалиями Саша Соколянский, там, к примеру, не пишет о театре. Ну, еще раз говорю, дело не в этом.
Да бог с ними, с критиками. Я вас умоляю, Олег Павлович.
Ну... Я только говорю о том, что, ну, надо, как говорится, рассуждая, как-то дать слово и оппонентам. Так что я... Это вовсе не означает, что я слушаю или прислушиваюсь. Я перестал прислушиваться давно. Я прошу понять меня правильно, потому что в моих первых шагах критик Майя Туровская, едва ли не один из основных, значимых того времени критиков, писала о артисте, которому было 24 года. Олег Табаков, актер типажный, ставила на знак вопроса и публиковала огромную по тем временам статью в толстом журнале «Искусство кино». И Володя Сапак, и Вера Шитова, и Натанна Соловьева, и Витя Демин, и Володя Лакшин. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да?
Ну, понятно, какие именно.
Вот и все. Значит, как говорится, критерии были велики, высоки. И я видел, как они любят это.
Сейчас, мы сейчас новости, на новости уйдем. Я вам еще одну вещь скажу, да. Пока будут новости, реклама, чтобы никто не слышал. Давайте. Да.
Дифирамб.
Продолжаем наш разговор. Напомню, что здесь в студии «Эхо Москвы» Олег Павлович Табаков. Вот мы немножечко заговорили о критике. Я знаю, это такая больная тема для Олега Павловича. Он даже журнал специальный свой издал, свой собственный, у себя в театральном подвале, чтобы там писали другие критики, а не те, которые пишут в других газетах. Но то, что мой аргумент, Олег Павлович, я все-таки хочу, раз уж мы про это заговорили, мне кажется, это очень важно. Мы же говорим про время, да, которое диктует свои условия для каждой профессии. Начиная от слесаря и токаря и заканчивая артистами, режиссерами и критиками, и журналистами. Куда нам деваться?
В этом времени у меня есть предложение заработать много денег, снимаясь в сериалах. Я этого не делаю. Это не героический поступок. Mm-hmm. И вовсе я не кину камень.
Вы в рекламе не снимаетесь?
Ну, это вопрос уже совсем необсуждаемый. Mm-hmm. Я не кину камень в адрес тех молодых людей, которым надо кормить семью, и детей, и так далее.
Да, но вы не запрещаете им, своим артистам?
Я мрачно делаю вид, что я не замечаю этого.
А это видно? Это переходит на сцену?
Я думаю, что это переходит в... Я не ставлю спектакли в этом театре, но... Режиссеры, которые ставят спектакли в этом театре, выбирают людей довольно требовательно. И востребованность, ну, как бы сказать, она вмещает в себя и вот этот показатель, о котором мы только что говорили.
А вам не кажется, что актерская игра, скажу я сейчас как Шамраев, актерская игра стала грубее из-за того, что они развращены вот этим совершенно легким хлебом в сериалах и в рекламе?
Давай я тебе напомню, это был, наверное, 91-й, что ли, год, когда бывший гражданин Советского Союза Олег Видов приобрел большой пакет за бесценок мультфильмов российского самого высокого качества, а взамен этого на эти деньги или мне взамен, значит, Советский Союз приобрел тысячи второй свежести, третьей свежести и более низких свежестей, так сказать, произведений этого вида искусства в мире. Японские, американские. Я в свое время принадлежал довольно узкому клану артистов, которых допускали к кормушкам. И к радиокормушке, и к пластиночной, так сказать, кормушке, и к звучанию мультфильма. И, видимо, людей, по тем временам их называли как-то по-другому, теперь их называют менеджеры, стало ясно, что они не смогут обеспечить эти тысячи, так сказать, проектируемых работ качественными исполнителями этой работы. Угу. И тогда они, следуя Александру Сергеевичу Грибоедову, решили числом поболее, ценой подешевле.
Дешевые рабочие силы.
Вот и все.
Везде.
Это началось тогда. И, в общем, оно продолжается. Мало этого, я знаю, как недовольны продюсеры, скажем, высокими заработками каких-то, ну, премьеров нашего кино. Ну, можно быть довольным, можно не быть довольным. Угу. Но я так думаю, понимаешь, вот когда появится какой-то новый, там, Пушкин ли, Александр Сергеевич, либо Чехов, Антон Павлович.
Какой вы оптимист, Олег Павлович.
Да, либо Александр Исаевич Солженицын или Виктор Петрович Астафьев, то тогда срастется, сложится многое, и актеры отодвинут куда-то в сторону вопрос гонорара, да? И как я вот, просыпаясь во время работы у Никиты Михалкова над Обломовым или над неоконченной пьесой, вставал чистить зубы, смотрел на идиотское улыбающееся лицо, вглядывался и понимал, это я потому... А вставал я очень рано, потому что режимные съемки были, а режимные съемки это надо в 5 или в 5:30 уже быть готовым. Так вот, я смотрел на него, на этого улыбалу, да, и думал, это я буду сниматься сегодня в фильме. Понимаешь, вот ведь, как говорится, ну, зачем мы занимаемся этим ремеслом? Как говорил царь Соломон, человек должен быть счастлив при том, что он делает. Мне судьба, или там, я не знаю, там, ну, как бы пофартило. Я в 75 лет еще не перестал иногда получать удовольствие от того, что я делаю. Правда, я должен спать перед спектаклем 1.5 часа. Но я теряю в весе во время спектакля,
да?
От 700 до килограмма.
Олег Павлович, хотелось бы, конечно же, успеть поговорить о каких-то вещах уже более широких, не только о театре. Ну, не буду придумывать вопрос, спрошу, как он у меня сформулировался, очень просто. Почему наше общество, наш народ, людей наших так тянет опять в совок? Почему сегодня поднимает вопрос Михаил Александрович Федотов, который ныне возглавляет президентский совет по охране гражданских прав, о десталинизации общества, имея в виду, как мы с вами понимаем, не личную фигуру Иосифа Виссарионовича, а именно десталинизация сознания? Что это такое? Почему такая живучая эта штука оказалась?
Отвечу тебе примером из жизни. Тогда еще в Советском Союзе, когда у театров провинциальных были проблемы со сборами, и не было денег расплатиться со своими актерами, они приглашали кого-то, кто мелькает в ящике или, так сказать, там, на киноэкране. Он играл в составе спектакля этого города. Ну, театр этого города имел спектакли, аналогичные репертуару этих персон, да? Играли, повышенные цены на билеты, отыграешь неделю, и хозяева довольны, расплатились со своими актерами, закрыли там квартальный или месячный план. И тогда кодой подобных мероприятий были приемы в бане. Баня обычно помещалась либо в сумасшедшем доме, либо в каком-то там еще заведении клинического свойства. И вот мы выпиваем уже, отыграл я свою неделю, собраны деньги, актеры довольны, директор доволен, все довольны. Мы выпили уже, взяв на грудь там и 200 грамм, и более. И вот когда уж там до полулитра доходишь, то русский человек сразу начинает переходить к вопросу, что делать.
Прекрасно.
Да? Счастливое состояние, кстати говоря. И вот зажурившись, как говорила моя бабушка украинка, и пауза такая, куда там Чехову? Что делать? Да? И вдруг вот банщик, который отвечает за всю эту культурное мероприятие, вдруг говорит: беда на наши головы должна серьезная быть. первый секретарь обкома не стану называть его фамилию. Ой, и так далее, да? Вроде того, не прав ли банщик, да? Вот и все. Смотри, я тебе так скажу. Вот из каких-то бед, ну, какой огромной беды, которая была летом с пожарами, да, все равно вот мужики на джипах, которых никто ни по должности, ни по обязанности, да, никак, приезжали и спрашивают, что делать надо. А мужики, которые летели с остановившимися моторами, да, в коме АССР, посадили самолет на полосу, который странным образом этот оставшийся там подметало, то есть начальник этого аэродрома, расчищал. Ну, чем тебе не Лев Николаевич? Я имею в виду не Толстого, а Мышкина, да? Так что десталинизация – полезное занятие, мне кажется.
Но на мой взгляд. Указом невозможно ее
Продалина. Я тебе скажу больше. Самый большой театральный успех мой в жизни связан с именем великого отца всех народов. Да? Как это писал один поэт про него? «Алмата казах, Казани он татарин». И осетин в горах.
Сколько у вас в голове всего задерживается?
Вот, говори, мусора не протолкнешь. Так вот, мы читали после его смерти, 8 марта был такой монтаж, подготовленный руководительницей нашего драмкружка Натальей Васильевной Сухостаевой в помещении Саратовского оперного театра имени Николая Гавриловича Рыжевского. Из замечательных стихов Исаковского, Твардовского, Бергольд, Слуцкого, Симонова. Да. Мы так вам верили, товарищ Сталин. Как, может быть, не верили себе. И вот мы читаем с моей партнершей. Мы с ней же вели пионерскую радиогазету. Ну, пионерская жизнь. Ниной Бондаренко. И у нее голос такой звонкий. Читаем, читаем. Тишина в зале, и вдруг слышим, что-то упало. Потом еще. Когда переменился свет, я вгляделся в зал и увидел, что это люди падали в обморок от испытываемых чувств. Никогда в жизни больше это не повторялось в моей жизни. Так что он вообще масштабная фигура. Палач, каких свет не видел.
Одно из сильнейших впечатлений моих театральных вот в этом году это реквием, который сделал Кирилл Серебренников на сцене МХАТа Московского художественного театра с участием звезд мирового театра. Я просто скажу нашим слушателям, что это был такой международный проект, в котором принимали участие Ханна Шигула и Даниэль Альбрыхский, и актриса, из, и режиссер из Франции, и актер из Японии, из Израиля, и Олег Павлович Табаков там, естественно, был. Меня поразило это послание, которое вот было собрано, очень внятно было изложено, о каком-то невероятном стремлении к объединению на... Особенно, конечно, начало поражало, когда Ханна Шигула читала свой монолог. Напомню, это немецкая актриса. Когда она говорила о в этом чувстве вины, которое она испытывала как немка.
Ты знаешь, я это...
Это поразительно.
Я встречал это в Германии не только сейчас, по прошествии времени и по, так сказать, уже взрослому, зрелому осознанию. Да? Меня вытолкнули за границу. В 1973 году надо было снизить, видимо... уровень отсылаемых в Европу режиссеров. И вот я начал работать с Англией. И у меня нет таланта режиссерского, поэтому я, так сказать, просто зарабатывал деньги довольно большие, и семью кормил, и так далее, и так далее. И, в частности, я в Германии работал, по-моему, я поставил там 4 или 5 спектаклей, и я там встречал людей, с которыми мы, просидев ночь, я, ну, как бы сказать, понимал, да, это интеллигентные люди, несущие ответственность за содеянное. Ведь удивительно, что у нас никто не несет ответственности за содеянное.
Почему? Это трудно. Это трудно.
Это знаешь, это, наверное, надо в себе трудно, преодолеть. Но надо действенно как-то к этому подходить. Я носил в подвал, где воспитывалась первая студия, с 78-го года, подвал, который был построен благодаря Царству ему небесной Сережке Купрееву, Коле Гончару, Виктору Коробченко, там, Юлику Гольцману, многим другим людям, да, из этого Бауманского района. Я туда носил им. Там стены под 2 метра в этом доме, в котором была квартира жены Алексея Максимовича Горького, так сказать, где сначала Ленин слушал Исаию Добровейна и говорил: «Внизу меня человечество». Да? Что он имел в виду, до сих пор не могу понять. А потом уже Сталину читал Алексей Максимович «Девушка и смерти». И тот сказал: «Эта штука посильнее Фауста Гёте. Любовь побеждает». Ну и так далее, да? Так вот в этом самом доме, в подвале, я туда носил Солженицына, ГУЛАГ, рассказы Авторханова, Джиласа, новый журнал американский, «Континент», ну и так далее, и так далее. Это работа. Это агитация. Да. Это надо делать. И ты знаешь, кто был наиболее лоялен в наш адрес? Студию придушил Виктор Гришин. Угу. Московский мандарин. А знаешь, кто наиболее лоялен был к подвалу? Догадайся.
Андропов.
КГБ. Почему? А потому что приезжал там вице-президент, председатель национального собрания Франции Жак Шабан Дельма. Да?
Ну, вот это бац, свободный, свободный театр.
Да, да. Понимаешь, там, да? Угу. Там делегации сенаторов, коммунистов из Италии, сенаторов, социалистов из Испании. Раз! И сюда. Нет, я тебе должен сказать, что это требует работы. Арбайтен, как сказали бы наши друзья-немцы.
Олег Павлович, я понимаю, что у нас не исповедь, а всего лишь эфир на эти да. Москвы. Но, тем не менее, как, поскольку вы умеете это делать, поэтому и спрашиваю, как устанавливать дистанцию между собой и властью, когда речь идет о фигуре масштаба Олега Павловича Табакова, руководителя нескольких театров, публичной фигуры, общественного деятеля, по сути, лицо сегодняшнего российского театра, российской культуры, и мера компромисса, которую вы сами себе устанавливаете? Или это вещи и слишком интимные, я за этот вопрос задаю?
Ну, начнем с того, что было в Советском Союзе, когда власть предлагала мне вывести из спектакля «Декабристы» по пьесе Леонида Зорина, Зорика Филлера, еврея по национальности, который играл графа Голенища у Кутузова.
То есть они требовали, чтобы вы актера поменяли?
Да-да-да. Угу. Ну, как говорится, что ж тут, роль небольшая, и вообще, что вам стоит? Вы же директор, да? Угу. Для меня это было невозможно. Я никогда не был диссидентом. И когда моя подружка из газеты «Мунд» Николь Зант поутру пришла на мою квартиру, предлагая еще с двумя, не стану называть их фамилии, представителей крупнейших мировых масс-медиа, защитить. Ну, вот когда Гришин убивал театр. Я никогда, повторяю, я не мог прибегнуть к их помощи. По той причине, что почти все газеты Советского Союза, за исключением «Гражданской авиации», «Медицинского работника» и «Торгового работника», писали, что это вот готовый театр, это будущее нашего, и так далее, и так далее. Или же, когда жена Юлика Даниэля, Даниэлиха, так мы ее называли, кстати, тот же самый Зорька Филлер, зная, что у меня, я получил деньги там за какой-то фильм советско, там, чешский или советско, какой-то там еще германский, ГДРовский, имеется в виду. Ей надо было купить сруб, чтобы она могла жить там, где Юлик Даниэль, так сказать, проходит срок, отбывает. Я давал эти деньги. Неужели ты думаешь, что я предполагал, что это не будет известно? А у меня была жена и двое детей. И я был директором. Я думаю, что надо поступать так, как подсказывает тебе совесть, а там Господь рассудит. Это с одной стороны.
Но вам же, не знаю, вам, наверное, все-таки никогда не предлагали, сейчас уж точно, не предлагали совершить гнусность. Правда? Ведь есть вещи, которые мы сами знаем в истории нашей страны, когда человеку предлагали совершать гнусность, и он ее совершал.
Ну, меня Бог миловал, просто так сложилось. Может быть, ангел-хранитель был трудолюбив и совсем не спал. Или, там, не знаю, когда он отсыпался, направлял. Понимаешь, из семьи это все. Как в семье. Я антисемит. И ничего с собой поделать не могу. Понимаешь? Ну, из других каких-то проявлений я действительно, ну, по счастливой какой-то, ну, судьба вела, да? Я попал в семью потомков Валентина Александровича Серова, в семью, где, в общем, отвечала за нравственность и быт внучка его, дочь Ольги Валентиновны, дочери Валентина Александровича Серова. Это примерный адрес квартиры, который диктует писатель Тригорин Нине. Угу. Молчановка, дом Грохольского. Угу. Так это вот Большая Молчанка, 18, квартира 10. И вот там я прошел курс молодого интеллигента. Я был достаточно, как бы сказать, разнообразным.
Там есть свои заповеди в этом курсе?
Ну, а как? Они христианские, никак не новые. Понимаешь, это из детства. Это из того, как бабушка, с которой мы спали в загородке. Я помню 4 таких. Ну, 4, вспоминаю просто. Это 40-й, 41-й год. Мне 4,5, 5 лет. Нет, 5,6. Подъезжает машина. Она встает, и я цепляюсь за ее ночную рубашку. Иду к окну. Мы на втором этаже жили. Вставлено сетка от мух. Она смотрит. Я вижу 2 луча от фар. Какое-то время мы смотрим. Потом возвращается она. Я иду за ней. Вроде бы ничего не понимаю. А потом она молится. Из излагаемых просьб, обращенных к Господу, я понимаю о том, что происходит. И на чьей стороне симпатии женщины, которые, наверное, вот меня многие женщины, но больше всех меня любила моя бабушка.
Но все-таки вы ушли от вопроса по поводу власти и
отношений с ней. Нет, я стараюсь тебе ответить.
Хочу понять, как эту дистанцию вы устанавливаете? Понимаете, есть люди, я же тоже не в лесу живу, я же вижу. Есть люди, которые кланяются, а есть люди, которым кланяются. Вот вам они почему-то кланяются.
Ну, вы знаете, это не достоинство мое. Это, я скорее, достоинство власти.
Браво.
Я полагаю, что вот так мы обойдемся. Я тебе скажу больше. Я ведь лет, ну, не помню, 15 или сколько, 18, был членом там комиссии по высшим наградам России. Я до сих пор член комиссии по государственным премиям. Я там еще член там президентского, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это же все на виду. И товарищи доносят до общества сжатые такие дайджесты из того, зачем ты туда ходишь, или, так сказать, там, чего ты хочешь в результате. Понимаешь, я думаю, что я много работав в своей жизни, заработал деньги. И я экономически независимый человек последние 30 с лишним лет. Я терял деньги вместе со страной. Ну, в 91-м там, к когда все потеряли, да, я потерял денег на 14 «Волг». Да? То есть 140 тысяч рублей сгорели. Ну, я к примеру говорю. Ну, и что от этого? Это что мне, обвинять государство мое? Да это глупо. С одной стороны. С другой стороны, я не возьму ни рубля из этих компенсационных денег, которые мне временно предлагают за это. Я нарочно тебе не говорю о том, как посильно моим возможностям я там кому-то чего-то помогаю.
Знаем про это.
Значит, не об этом речь. Речь идет о том, чтобы, как бы сказать, делать то, что ты считаешь нужным, по совести, отстаивая интересы людей, за которых ты отвечаешь. И на этом пути мне кое-что удалось.
Ну, вот мы должны уже завершать нашу творческую встречу.
Понимаю.
И, возвращаясь, собственно, к дифирамбам, я хочу сказать, что я очень люблю театр Московский художественный и театр Табакова. Не пропускаю там ни в том, ни в другом театре ни одной премьеры.
Я знаю, кстати.
И считаю, что это два очага сегодняшние, которые просто бесперебойно производят события.
Я тебе скажу,
в театральном мире.
Я лет, наверное, 10 тому назад, вот когда назначен был Московский художественный театр, я два сезона подъезжал к подвалу, и в начале сезона там смотрел, а кто же ходит к нам? Садился в своей машине с притемненными стеклами, да? И видел, что это, оказывается, дети новых русских. Вот как интересно. Я так думал, они, обучившись в Оксфордах и Гарвардах...
Очень полезное занятие, да.
Почему они сюда? Впрочем, так же, как и женщины из глубокой провинции российской, иногда признающиеся, что нет денег у них, да? И в количестве 15-20 в подвале на каждый спектакль их без денег...
Сажают.
Так что это называется потребность не, как это, забавы или развлечения уик-энда, да? Это европейское понятие. А это называется, ну, как бы сказать, то, что заполняет душу человеческую.
К вопросу, а что делать?
Конечно.
Спасибо большое. Олег Павлович Табаков сегодня у нас в гостях. И до встречи. А вам удачи, Олег Павлович. И здоровья, и самое главное.
Ксюша, будем стараться.
Давайте.
Спасибо.